Так, сегодняшняя тема будет такая, не для слабонервных. Называется, как же называется, несправедливость, как она есть. Я думал, ну, как Прабхупада, вот как она есть, вот как она есть. Что такое несправедливость, откуда она бывает, бывает ли она вообще, или просто это наше какое-то непонимание, есть ли несправедливость в природе. Так вот, я говорю, что есть. И мы сейчас увидим на священных писаниях, да, несправедливость есть. Но для кого она есть, несправедливость? Вообще, что такое несправедливость? Несправедливость, когда я такой весь хороший, а мне раз, вот ни за что, да? Как же бывает ни за что? А с точки зрения буддизма, закон кармы, да, ни за что не бывает. Как говорил этот Жеглов Шарапову. Помните, да, по фильму? Тот просил какого-то там отпустить, я не помню, там как их звали. А он говорит, ну, мы ни за что его держим. Он говорит, нет, вот если бы он с своими женщинами разбирался вовремя, пистолеты не разбрасывал, он бы не сидел. Так что Шарапов наказания не бывает. Так вот, бывает. Наказания бывает. Более того, мои соболезнования тому, для кого нет несправедливости, потому что несправедливость есть баланс твоего духовного развития. Если ты, у тебя нет ничего несправедливого, и больше скажу, тех, кого бьют по справедливости и по закону, это люди никуда не идут. Никуда не. Те, кто обижается, те, кто гневается, те, кто ищет это, я уже говорил, что осуждение. Осуждение. Я осуждаю, я совершенно правильно, у меня правильные аргументы. Если я осуждаю, это граница моего разума. Все. Знаете, я могу вот в каком-то ореоле обитания обитать. Это там, где вот Господь изнутри меня посылает. И там нет осуждения. Но если я за эту границу вылазю и говорю, а что вы тут делаете, ребята? Не по шастрам. Понимаете? Это означает, я сунул свой нос не в свое дело, не мое дело, куда Парамат меня не посылал. Я сунул свой нос, и мне там не нравится. Не нравится с точки зрения вот этого круга обитания. Если, это знаете что? Значит, у меня в этом круге обитания, где я сейчас нахожусь, у меня не все недоделано. Мне Господь сюда, а мне как-то скучно. Скучно бывает из зависти. Я что-то увидел, думал, о... Пойду туда, ну, в общем, занимаюсь не своим делом, высовываюсь туда, и я там ничего не понимаю. Граница разума. Разум, это, знаете, это просто чистый лист бумаги, туда что Параматма напишет, то и будет. А Параматма мне не написала, что там происходит, как и почему. Я говорю, вот неисповедимы пути Господни. Неисповедимы. Что в разуме написано, то и ходи. Не выходи за границу, пожалуйста, своего разума. Не будь идиотом. Человек, когда осуждает, не понимает. Идиот. И знаете, что еще хочу сказать? Люди, которые осуждаются, жалуются на судьбу, что вот это неправильно. Одни жалуются на судьбу, но другие хотят быть сильными. Они не жалуются на судьбу, они осуждают. Им плохо, боль внутри, понимаете, боль. И они эту боль хотят выплеснуть на себе. Это не вайшнав. Он застрял, понимаете. Мы проходим чистилище, но мы его не проходим. И мы остаемся. И нас наряжают с таких чертей, и мы это чистилище несем туда. Мы не очистились. Но те, кто проходит чистилище, они видят свет, доброту, любовь и все эти вещи. Почему? Потому что они очистились через чистилище. Боль необходима. Мы на этом остановимся. Кто не проходит боль, они становятся чертями, потому что, ну, и начинают ее как-то скидывать. Ну, и Господь одевает на них соответственную форму. Вот, они ходят не по своим, они неосознанные. Осознанные – это когда я не выхожу за радиус своего разума, и все. Чистый преданный, еще мы будем сегодня развеивать некоторые мифы. Чистый преданный, кто вот так он очистился и так очистился, никого не сует. Ты чистый преданный, если ты не суешь свой нос, не свои дела. Вот ты чистый преданный, у тебя нет осуждения. Ребенок новорожденный, младенец, разве он не чист, разве он не ангел? Почему? Он еще не сунул никуда свой нос. Ты чистым преданным должен быть всегда. Это ты замазываешься, как свинья, потому что лечь не свои дела, ешь то, что тебе Господь не предложил. Вот и все. И там получаешь по рукам. И это страдание. И это страдание, которое мы получаем, выйдя за радиус своего разума, называется возмездие, воздаяние по карме. То, что мы страдания получаем внутри радиуса, где мы ходим, где мы имеем право ходить, мы, оно вне кармы. Но это страдание. И кто-то посмотрит на это наше страдание и скажет, это совершенно несправедливо. Люди не жалуются, которые в разуме ходят, они разумные. Они понимают, что несправедливо. Так вот, настоящая несправедливость, она очерчивается границей моего разума. Там, где я хожу с Богом, я получаю что-то. И это поднимает меня больше, раздвигает мой разум. А там я вылез раньше времени, это понятно, да? Так вот, за границей разума все справедливо. Тебя бьют справедливо. Все, которых бьют справедливо, они все жалуются. Всех, кого бьют несправедливо, не жалуются. Несправедливо. Несправедливо бьют. Кого бьют? Все личности, которые... Потому что эта несправедливость, она... Они их-то бьют, этих людей, но они как под новокаином, потому что они выполняют волю Господа. И они не понимают, они идут туда, все говорят, нельзя, их за это бьют, они не объясняют. Им все равно, понимаете, они могут все нарушать, их за это бьют. Как вот этот текст в Бхагавад-гите, не буду залазить туда. Что бы там ни совершил, вот человек, который идущий по пути, выполняющий волю Господа, а Господь говорит обычно то, что ну, нигде не написано, Он же все новое говорит. Он же все новое говорит. Все говорят, а это что, откуда, где? Где, покажи, где авторитеты? Господь говорит всегда не авторитетно. И тогда авторитеты говорят, а что за дела? Вот. И он получает тогда, и вот это несправедливость. А не тот, который, значит, он просто вот ну, назначенный какой-то священник где-то подскользнулся. Не-не-не-не-не. Именно при выполнении Божьего задания, когда ты что-то нарушаешь, ну это знаете, например, штандартенфюрер Штирлиц, он, у него задача Родину спасти, потому что от его слова, действия, жеста может зависеть пара миллионов плюс-минус, там умрут или не умрут. И поэтому он все мораль, нравственность и все вот эти дела, он выше над этим, потому что там судьбы на весах миллионов. И он может лгать, понимаете, он может лгать. Он может говорить несведущим людям, чтобы их не вовлечь. Он может убить человека, который не... Он по-моему, там убил какого-то человека, которого нанял, убил, и чтобы, ну, замести следы. Разве тот человек был виноват? Нет. Он умеет на это... И Штирлиц виноват или не виноват? Нет. Он вот это нарушает все. Вот и что имеется в виду, когда говорится, что какой бы подозрительный поступок ни совершил этот человек, считать его святым, потому что он Божье дело выполняет, и никто не знает, какое. Более того, даже человек, который выполняет Божье дело, не знает, чем оно закончится, и даже и объяснить его не может. И поэтому Бога не надо понимать, его надо слушаться. Его не надо понимать, потому что никогда его не поймешь. В тот момент, когда ты поймешь, спустя годы, месяцы, когда-нибудь, вот то, что было, ты однажды поймешь. Тебе этот вопрос понимания интересовать уже не будут, но тебя будут интересовать следующие вопросы, которые следующие задачи перед тобой стоят. В итоге ты Господа никогда не будешь понимать. В силу того, что он ведет только в новое, только в неизведанное, только тебе нечем пощупать и измерить вот ту задачу, и ты не знаешь его план. Ты не знаешь просто его план. Кто находится в его плане? Те люди, которые не боятся в его плане, в ее лилах. Какие находятся? Которые его не боятся. Даже такие совершенно сумасшедшие. Ну, об этом и Бхактивинода Такур пишет. Остальные считают их за сумасшедшие. Они нелогические. Они неправильные. Они живут не по справедливости. Почему? Потому что они живут по милости. То, что они получают бесплатно по милости, не заработав. И... Всегда есть, а в этом мире их нельзя отличить. Нельзя демона отличить от праведника вот по внешним. По плодам потом, плоды же после появятся, немножко позже. По плодам мы можем отличить, а так не можем отличить. И поэтому всем кажется, каждому там, ну, инь-ян, черное, белое, кнут, пряник, все это есть. И у чистого преданного тоже есть, но он этого кнута не чувствует. Он, потому что любовь. Потому что Господь говорит, ты берешь мой план на себя, я хочу через тебя его проявить, а я о тебе позабочусь. В том числе и заботиться о том, чтобы человеку не было больно. Боль бывает физическая, бывает еще худшая боль психологическая. Я не понимаю, потому что вот этой корми, которая обеспокоена своими какими-то делами, они должны все понимать. Свои дела понятны, Божьи дела непонятны. То, что я назавидовал у кого-то, я спросил технологии, так действую. Что-то получилось, счастья, правда, не будет, но все равно я получу вот это вот. Я это понимаю. То, что Бог мне говорит, я не могу понять. И это страшная боль. Человек чувствует себя глупцом. Преданный не чувствует себя глупцом. Глупцом себя чувствует непреданный, потому что он что-то хочет все понять. И знаете, есть такой религиозный маразм, всеобщий, я не говорю о вайшнавизме, о христианстве, это всеобщий, что я пришел, там, почистился, покрестили, меня там рукоположили, помазали, там, инициировали, что-то одели такое, и теперь все как по маслу, все хорошо. Нет, боль будет до конца твоих дней. До конца твоих дней. Боль. Да боль есть даже в духовном мире. Только она иного характера, мы не понимаем. Боль может быть сладкая. Как-то вот странно звучит, да? Я дам немножко осесть, так сказать. Ну, мы, может, вернемся к этому. Бывает сладкая, бывает боль. Это не мазохизм, не путайте. Не, не мазохизм, это другое совершенно. Это, ну, нравится, понимаете? Ну, вот Лила, Кришна, там, Радхи, да, вот они... Что они друг на друга не гневали, что им вот такое, что они не чернели, они что, от счастья, что ли, чернели, эти гопи? Они были в духовном мире, во Вриндаване, все. Эта деревня не отличалась от духовного мира. Почему? Потому что этот материальный мир, он материальный мир только для материалистов. Почему? Потому что, знаете, когда он духовно становится? По нашему соглашению. Потому что есть энергия Господа внутренняя, есть внешняя, но они обе внутренние, то есть они обе Господа, да. И вот эту внутреннюю энергию, Господь говорит, это мое, и даже не постигай, потому что ты сдохнешь, если ты еще на это будешь это развивать роток-то. Вот тебе вот играйся, и преданный, который поймет, что с Кришной-то как-то веселее, он говорит, на, это твое, давай, что с этим делать, рассказывай. И тогда это тоже становится духовным. Вот это вся гармония. Гармония. Тело одухотворяется. Это не аллегория. Оно одухотворяется реально. Одухотворяется, это значит болячка на глазах зарастает. Это значит болезнь пропадает. Это значит я иду и должен проголодаться и помереть, а я все сытый. Это значит на мне вещи не снашиваются. И у меня был такой опыт. У меня был такой опыт, когда вот так вот подарили, и я, если я вещи, то использую служение Господу. Как служение Господу? Что значит служение Господу? Это то, что мне вот изнутри говорит, это не для меня, из-за этого я кроме боли получать ничего не буду. Вот запомните, за служение Господу вы будете получать боль в этом мире. Обязательно. А вам все равно. А вам об стенку горох. Бах, заросло. Бах, опять заросло. Несправедливо. И когда люди смотрят, говорят, Заш, великомученик, да он счастливый человек, но он получает несправедливо. И эту боль вы будете еще брать от других еще. Вот в этом милость там вайшнава. Потому что раз кому-то попустило, и он что-то понял. Потому что пока не попустят, да, в дверь если там зажать вот так вот, как-то думать тяжело, да, пока не вытащишь. Вот он может снять боль. Снять боль и дать свет может только тот, кто прошел чистилище. Кто не прошел чистилище, он становится собирателем этой боли, носителем этой боли и распространителем этой боли. А если, не дай бог, еще какой-то лидер, это все, от него надо бежать. Он распространяет, он уже конкретный слуга темного мира, не светлого мира. То есть он не ведет, он неосознан. Почему? Потому что разума нет. И написано, что у демонов... Демоны не знают, что делать. Демоны не знают, что делать. И они занимаются... Чем они занимаются, демоны, демонической практикой? Они занимаются исправлением вот этого тела. Для них очень важно, когда сколько секса, когда сколько еды, когда сколько сна, что там, секс, оборона, еда и сон. О, когда это делать, сколько делать, при каких обстоятельствах. Вот это материальные. И поскольку они... Демоны могут быть религиозные, и они говорят, нет. У нас есть чистота, у нас есть милосердие, у нас вот это, оно может говорить эти вещи, но они эти вещи делают снаружи. Как снаружи? Тело. Что такое тело? Тело — это всего лишь горшок, емкость, в которой может помещено быть вот это что-то духовное. А что духовное может помещено быть? Талант человека. Может, ничего нету. Вот Господь, он, вот параматма, вот она там следит сколько чего. Нет. Это у всех это есть, но у человека, в человеке это талант. В человеке талант. Не написано в кошке талант. Хотя у нее тоже свой талант, да? Ты попробуй, как кошка выследит и поймает мышь. Не получится у нее. Но в человеке, он говорит, я талант. И совершенство состоит не в том, чтобы привести свое тело к знаменателю какому-то общему. Талант, Господь, как параматма, в каждом проявляется по-своему и неповторимо. А значит, сосуд для каждого призвания, предназначения должен быть другой. Если ты этот сосуд изменишь, то предназначение там не удержится. Ты вычищаешь этот сосуд с ребенком вместе с водичкой. Ты его сверху что-то, значит, все, предназначение. И вот это боль. И поэтому вот доля твоя, ахимса, ну ты такой-то, такой есть и все, понимаете? И наше совершенство состоит не в том, чтобы привести в порядок свое тело, даже поступки, даже вот как вот, даже действия, а привести себя в соответствии со своим талантом, с Богом. У нас есть две субстанции, вот человеческая и божественная. Божественным будь, пожалуйста. Но если ты человеческое в угоду там религии, социуму или кому-то приведешь, ты божественно теряешь, и кто ты? Ну никто, ты среднестатистическое такое. Все. Как только ты это себя исправляешь, потому что ты не можешь себя исправить, как ты исправляешь свой сосуд, и еще момент. Когда человек начинает быть в таланте, какой бы он ни был, он, когда начинает его талант действовать, он становится прекрасен, этот человек. Прекрасен. Он ходит в обносках, он это, он как, он просто сияет. Он, почему? Потому что эта упаковка сливается с содержимым, и она начинает сиять. Вот и все. Вот он в этот момент чисто преданный. Хотя по многим параметрам он вообще ни по каким этим. И таких... А если мы возьмем всех вот ачарьев, вот кого угодно возьмите ачарья, Шри Чайтанья Махапрабху, вот целый Бог, говорится, вот Кришна, вот, мы там найдем некоторые недостатки. У Кришны, да, может, я заврался совсем. Нет, я вам сколько угодно. Ну, в религии, где Кришна, вот центральный Бог, там это все вычищено. Или в политике, или вот религии. Вот у нас Ленин всегда живой, да? У биографии с Ленина вычищены все вот эти детали, которые могут навести на мысль, что он обыкновенный человек, понимаете? Вычищены все, вот святой просто и все. И так у всех. И вот у Прабхупады то же самое. Да Прабхупада что? Может, он пел красиво, сильно? Да нет, певцы есть лучше. Он же не за то. Но он был... Не, он был как человек, или может у него были там в семье все нормально, да, считается, если ты семью не привел там к Господу, так фу, ты не можешь это. А Прабхупада что, семью к Господу привел? Да нет. Он свою семью не... Индрадьюмна с вами привел к семье к Господу? Нет? Нет, не привел. Просто бросил с двумя детьми, ну так вот по-мирски рассуждать. Можно сказать, что он оставил кармическое, вот это. Можно, конечно, это облечь в какие-то формы, но давайте по сути посмотрим. Но... Как правильно говорит Бхагавад-гита, если ты даже не исполнишь вот эту свою варнашраму, вот эту материалистическую вещь, хотя ашам звучит, да, материалистически, а вот это будешь в этом призвании, ну понимаете, чтобы быть в призвании, надо быть, испытать боль. Нет боли, нет призвания. Почему? Потому что в конце концов, призвание, ты призван, предназначение, ты уже заранее, и он тебя ведет. А это всего лишь для того, чтобы ты не стал Богом, чтобы ты не стал Люцифером номер два. Потому что, знаете, религиозная молитва, она примерно такова. ну, Господи, ну, мы приходим, вот у нас все хорошо, но давай минус вот это, минус вот это, минус вот это. Вот этого с глаз уберем, мне маячит все время тут это, да. Это, по-другому это, знаете, как перевести? Господи, сделай, чтобы у меня все было, но мне за что, за это ничего не было. Господь говорит, слушай, так это я. Это моя характеристика. У меня все есть, и мне за это ничего не бывает. Я не могу позволить конкуренции. Вот. И поэтому он это. И как только у меня что-то раз, там есть баланс. Но если я это что-то добавляю от себя, сам взял, этот баланс, мне кажется, очень несправедливым. Я конкретно говорю, вот, они мешают. Ну, ты влез на их территорию. Все правильно, по закону кармы. Но если ты это с Богом делаешь, у тебя задача настолько сладкая, настолько вкусная, твое тело настолько невоспроивчиво, ты как по углям ходишь без этих, без ожогов. Ты на это не обращаешь никакого внимания. Не обращаешь внимания. И приготовься, от тебя отрекутся все, отодвинутся, и все. Это тоже входит в программу. Ну, потом придут, скажем, мы всегда были, вообще это наша школа даже. Вот. Ну, а пока так. Надо к этому приготовиться. Если ты это... Как вам нравится такой вайшнавизм? Вот. Еще несколько таких вот вещей. А религия говорит, нет, это от дьявола. Вот только вкусная конфетка, это от Бога, а это не от Бога. Боль от Бога. Боль от Бога. Для того, чтобы я, эта боль отвлекает меня от мысли, что какой я вообще классный, что у меня все получается. А эта боль раз отвлекает меня от мысли. Она меня балансирует. Я это понимаю. И я, давайте просто прочитаем о несправедливой боли. Несправедливость, как она есть. Без этой несправедливости, это милости есть. Потому что то, что нам дается, и должно отниматься просто так, ни за что. Нам дается ни за что, и отнимается ни за что. Даром получили, даром отдайте. Мы говорим, несправедливость. А что отнимается? Может отниматься, какие-то вещи, в основном ненужные для предназначения, мешающие. Мы говорим, а за что? Ни за что, для чего? За что? Не работает. Вообще, если ты вступил на духовный путь, о слове справедливости просто надо забыть. Забыть, надо совсем, потому что там ее нет. Ты над справедливостью, там несправедливость, там милость. Просто лишнее это. И люди, которые хотят понять... А что это они там делают? Они не могут понять, и у которых справедливость там, хочу все знать, им надо или все знать, им надо все понимать. Те не понимают, эти хотят понять со своими. И они просто не допрыгивают туда. Почему? Потому что они держатся за справедливость, а это выше справедливости. То есть человек, который держится за справедливость, меня обидели, его обидели. Тот, который ищет эту справедливость, к духовному отношению не имеет ни малейшего. То есть тот, кто учиняет разборки любого характера, обижается, наезжает, понимаете, он не имеет к духовному ни малейшего, и к Богу тоже, соответственно, не имеет ни малейшего отношения. Он не допрыгивает, потому что там справедливость нет, там нет разборок. Там это воспринимается как вот личностный рост. А тут просто грабли. И как хорошее повторяется здесь, но оно просто с каждым разом все невкуснее, 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 так и плохое. Грабли, 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 грабли тоже больше и больше и больше повторяется. Там, вне справедливости и в милости, новое, новое, ничего не повторяется. Здесь все повторяется. Карусель, пока не стошнит. Итак, вот про пандавов почитаем. Шримад Бхагава там песнь, сейчас, минуточку. Итак, Шримад Бхагава там, уход Бхишма Девы. Песнь 1, глава 9, текст 15. Сам текст. Это Бхишмадева, вот он лежит на стрелах, да, ему там не сильно комфортно, на этих, и там Юдхишхира все вот эти там собрались. И вот он говорит им, чем можно объяснить то, что на вашу долю, Пандавам говорит, что на вашу долю выпало столько невзгод, хотя с вами находился царь Юдхишхира, сын полубога. То есть несчастье, когда мы говорим о несчастье, предполагается, что это несчастье вызвано, ну, вовремя к зиме не подготовился, да? Или, ну, что-то там, заготовку не сделал, денег нет, потому что не работал. Ну, ты в чем-то проштрафился, что-то не предусмотрел. А вот когда вот, а вот он говорит, у вас все было. То есть, невзгод не должно быть. Не должно быть. Вот все, что можно придумать, у вас все было, даже сверх того. Он говорит, чем можно объяснить то, что на вашу долю выпало столько невзгод, хотя с вами находился царь Юдхишхира, сын полубога, управляющего религией, Пхима, великий воин с палицей, великий лучник Арджуна, ну такие вот, да, какие невзгоды. Вот. Лучник Арджуна с его могущим оружием Гандивой. И самое главное, Господь, открыто благоволящий к Пандавам. И Господь с вами уже. Откуда несчастье? Откуда несчастье? Вот на ровном месте. Если у них, это вот то, что было перечислено, это хорошие кармы. Хорошие, это по минимуму. Это по минимуму. Это религиозное, это не духовное даже мнение. По минимуму. То есть у них благочестие было вот так вот. Значит, по материальным меркам у них несчастья быть не могло. И уравнение очень просто. Значит, по духовным меркам. По духовным меркам. А по духовным меркам за что? Господи, за что? Это как же это? Сейчас я сейчас зачитаю. История любви. Кто-то видел, да? История любви. Да вы что? Уна, уна. А-а-а. Что? По-моему, это оттуда. И там... Формула любви. А, формула, да. И там... А там у кого-то что-то, ну, так приключилось, и это говорит, а папенька говорили, что в страданиях душа совершенствуется. А, это вот скажите, кому плохо, вы скажите, а папенька говорили, что в страданиях душа, а это говорит, ответ был такой, да пропади пропадом он ваш папенька. Итак, вот эти Пандавы, да? Вот. Комментарий. Это стих 15. 1.9.15. У Пандавов было все, что необходимо в материальном и духовном отношении. И даже в духовном отношении. Все же на долю Пандавов выпало, это Прабхупада, немало невзгод. Несмотря на силу праведных дел, силу их личных качеств, искусное руководство, силу оружия. Знаете, для чего я это говорю? Если у вас будет благословение всех, у них что, не было благословений? То Господь с ними ходил. У вас все, вы все, и мешок сахара на зиму, и там я не знаю что, и муки, и все. Вот. Вы не застрахованы. Но если вы не рветесь в духовный мир, у вас все будет нормально. Пока вам скучно не станет, тогда с вами случится несчастье. То есть несчастье тут тоже мы сами даже заказываем. Вот. И что еще перечисляется? Сила оружия, непосредственную опеку Господа Кришны, Пандавы пережили столько превратностей судьбы, что такое превратности, что это можно объяснить только влиянием Калы. Кала тождественно, Кала это время. Еще говорит, неотвратимое время. Кала тождественна самому Господу, поэтому влияние Калы выражает непостижимую волю самого Господа. Непостижимую. И поэтому вопрос, почему, неуместен. Как это Киса Воробьянин говорит, торг здесь неуместен. Неуместен. Когда ни один человек не в силах повлиять на ход событий, то для скорби нет причин. Обижать на Господа все равно, что обижаться на стихию, да? Смотрите, мы можем обижаться на корми, обижаются ну, на соседа. Но на цунами не обижаются как-то, да? Ну, более того, их даже как-то сближает. А преданный, он видит в цунами личность. Все, что с нами происходит, в смысле превратности судьбы, должно нас взращивать, делать крепче и полезнее другим. Но не всегда. А из некоторых это, они никогда не проходят этот ад. Просто они не понимают. Они превращаются в зверей. Они смотрят на это событие, Божье событие, под другим ракурсом. Скажите мне, под каким они ракурсом смотрят? Они смотрят под ракурсом эгоизма. Под ракурсом, ну генетика у них еще звериная. Ты человеком стал только позавчера. У тебя секс, оборона, еда и сон, вот такое вот. Ты такой генофон такой ходишь, да? Ты во всем видишь возможность совокупиться. Ты увидишь, что ты видишь оболочки, ты не видишь нутро. Ты видишь горшки. И знаете, почему Господь проливает свою милость, наливает, я сказал, свою милость, там Дух Святой, как угодно, талант. Чем невзрачнее горшок, тем больше в нем таланта. Просто посмотрите статистику. Потому что если горшок сияет, содержимое нас не очень интересует. Это может быть человек или это может быть храм. Я был в Исаакиевском соборе. Это вообще. Это туда затрачено больше, чем на русско-турецкую войну. Я зашел, у меня так рот так открылся, и мне говорят, рот закрой. Я раз вот так вот закрыл, это все. Это там такая мозаика Иисуса Христа, которую доставили с Германии. Там смотришь, так серенький цвет, вот там такие вот стеклышки. Там какие мастера это делали вообще? Там много цветных стеклышек, но издалека не видно серый цвет. Там вот там, представляете, даже такое. Это огромная, она здесь не поместится, вот в этой алтарной. Это огромная мозаика, как ее доставляли, непонятно. С Индии две нефритовые колонны такие синие. Вы были там, наверное, да? Да, нефритовые это вообще.
Там
со всего мира понатащили. А дальше такие с малахита зеленые колонны, да? Правда, маятник Фуко зачем-то там воткнули, вроде как не по теме, да. Но все равно там ходишь, ну где там Дух Святой, где там Бог, ничего нет, это просто вот это, понимаете? И точно так же, если я свой храм, вот этот вот, храм Божий, потому что в Бхагавад-гите написано, ты либо воплощение, либо храм. В худшем случае ты храм. Но если ты этот храм сделаешь, как Исаакиевский собор, и будешь ходить по брякушками, вот этими там шнурами и все такое, блистательно будешь выглядеть, так будут смотреть на твой этот начищенный горшок, а не то, что ты говоришь. Однажды тут на Висасане выступал человек, Шеша Прабху, а он, знаете, накачанный, мускулатура, и он надел такое, знаете, не курту, а чтобы вся мускулатура была видна. Вы думаете, кто-то лекцию слушал? И женщина, и мужчина смотрели, какой чистый преданный, понимаете, смотрели на горшок. Вот. Или женщина очень красиво оденется, все, половина лекции будет пропущена, понимаете? Потому что содержимое лучше всего видно вообще, когда без упаковки. Без упаковки. И поэтому, если Господь отдает свой, да, вот талант развивается, да, более того, вот именно эта упаковка, какая она есть, ну это, знаете, как подставка, что вот, смотрите, вот. Подставка, а не так вот, да? И не все этот талант видят, да? Вот это, знаете, не хрустальный сосуд, где там просвечивает талант. Я хожу, вот это свечусь, да? Глиняный горшок, вообще ничего не видно. И на этот глиняный будет говорить, тьфу, вообще, вот так вот. И чем? Его будут оплевывать. Но смотрите, когда... чем больше развивается в человеке талант, тем больше он получит плевков. Как эта тема, как напоминайте, как она называется? Несправедливость, как она есть, несправедливость. С точки зрения горшок ничем не виноват. Знаете, кто виноват? Виноват Господь. Потому что плюют в нее, в него. Потому что это вообще новое? Пока оно новое, пока оно не утрясется, пока в шастрах не запишут, везде плакаты приняли, до тех пор будут плевать. И обычно пока горшок не помрет. То есть две функции, чтобы горшок был не очень такой красивый. Во-первых, Господь говорит, я хочу, конечно, себя проявить, но я хочу горшок, посуду сохранить. Потому что если ты начистишь себя, ты призвание, какой пример. Вот пандавы, да? Вот мы сейчас почитаем в Библии. Надо назло фарисеям про Библию что-то придумать. Иосиф, да? Нет, не Иосиф, как? По пустыне кто там их водил-то?
Моисей,
да, представляете, там 2 миллиона евреев ходят. Никто не болеет, зубных техников нету, обувь не снашивается. У них это просад каждый день с неба, просад. Причем у них даже запрещено ей было не просад. Не просад, черви сразу. Только свеженькое. Над ними облако ходило, да, то есть это кондишн. Хорошая пустыня, да? Вот. И там один был ненормальный человек с дефектом. Знаете кто? Сам их водила вот этот вот. Да, он говорить не мог, он был косноязычный. Рядом с ним там братик ходил, переводил, потому что когда шепелял, там вообще никто не мог понять ничего. Понимаете? Как это? Вот на нем такое помазание-распомазание, а он с дефектом. Апостол Павел с дефектом, жалился там 3 раза Господу. Может, уберем? Он говорит, не-не-не, жало в плоть, нужная вещь. С дефектом. И если ты уберешь этот дефект, помазание твое улетит. Талант не выдержит, потому что ты же скажешь вот это и удерживает. Две функции. Во-первых, оно нужно. И для тебя, и для горшка, и для вот этого. Вот. Надо дочитать до пандавов. Так. Несмотря на силу праведных дел, силу их личных качеств, искусственное руководство, силу оружия, непосредственно силу Господа Кришны, пандавы пережили столько превратности судьбы, что это можно объяснить только влиянием Калы. Кала тождественна самому Господу, поэтому влияние Калы выражает непостижимую волю самого Господа. Когда ни один человек не в силах повлиять на ход событий, то для скорби нет причин. Ну вообще, где с Господом, там вообще причин нету, да? Он одна причина, других причин нету. И следующий текст, 16. Великий авторитет Бхишмы, один из 12 авторитетов, Махаджаны, да? Великий авторитет категорически отметает сомнительные предположения Махараджи Юдхиштхира о его греховных поступках в прошлом и последовавших за ним страдания. То есть это было не из-за греха. Бхишма хотел особо указать Махараджи Юдхиштхире на то, что с незапамятных времен никто, даже полубоги, как Брахма, Шива, не могут разгадать планы Господа. Так что же мы можем знать о нем мы? Бессмысленно даже задаваться вопросом об этом. Даже исчерпывающие философские исследования мудрецов не способны раскрыть план Господа. Самое лучшее – просто беспрекословно повиноваться воле Господа. Страдания пандавов не были результатом их прошлых поступков. То есть несправедливость существует, и она божественная. Кто ощущает на себе божественную несправедливость, не жалуется никогда. Тот, кто жалуется, справедливость. Справедливость за его греховные поступки. Симптоматика. Ты жалуешься, ты обижаешься, ты наезжаешь на кого-то. Все. У тебя от Бога ничего нет. Ты попал в зону, ты высунул свой нос за границу своего разума. Идет осуждение. Ты выжил из ума, ты вышел за границы разума, ты сумасшедший, ты не понимаешь. Эти тоже не понимают, но они не осуждают, они хотя бы не говорят об этом. Они говорят, да, посмотрим, но у них все хорошо. На них все осуждают. Осуждают не горшок. Горшок ни в чем не виноват, что в него вот это налили. Потому что все окружающие говорят, а что это там налили, все так было хорошо. Что-то новое. Мы только вот привыкли. Только все хорошо. Знаете, только вот особенно религиозные товарищи, они любят все хорошо. И они больше всего ищут справедливости. Когда что-то происходит, они говорят, это, наверное, дьявол. И что такое? Какой дьявол? Бог пришел, да? Вот. Или вот еще один. Надо попеременно. Ну, я так, на память. Был такой персонаж, еврейский персонаж, ну, с Библии они там все еврейские персонажи, там даже другой национальности никак-то не прославляется, да? Да, ну, библейская национальность, да. А, как же их, этот, Иосиф, да? Вот на него было, вот если так по большому счету, неважно, было это, нет, ну, вот сам факт, потому что... Вот эти, то, что нас бьют, это сохраняет наше призвание. Если ты хочешь сохранить призвание, вообще войти в него, в это призвание, и ну, в это вот счастье, и будешь избегать вот этих, и ты его теряешь однозначно. Без воли нет призвания, без воли. И вот я рассказывал, но я расскажу еще раз. Один браман. И у него рождается сын такой, не сильно умный. Ну, даун, не даун, как олигофрения. Ну, папа, мама не понимает, уже здоровый, памперсы, все дела. Вот. И мы поговорили, я говорю, за что? Понимаете? То есть, смотрите, мы, вот все, что с нами происходит, мы можем с точки зрения, ну, обывателя, с человека, с точки зрения полубога и с точки зрения Бога. И все три будут разные резюме. И все три будут правильны. Все зависит от того, какой ты. Ну, ты от этого будешь либо страдать ужасно, либо, ну да, понятно, и будешь как-то идти, терпеть, либо ты будешь счастлив от этого же самого. Понимаете? Вот. С точки зрения человека, за что? Я говорю, вот этому Браману, говорю, за что? За что? А ты, собака, и этому плохо сделал, этому плохо сделал. Вот благословение преданных получите, пожалуйста. Ты же сколько им на мозолян понаступал. Ну, характер у человека такой, не сахарный. Особенно, когда касается его места. Вот, вот. С точки зрения там, полубогов, да? С точки зрения справедливости, по карме. Ну, тоже. По карме это конкретные причины. Это не ну, конкретные. Тоже назвали, не буду... Потому что нас больше всего интересует с точки зрения Бога. А с точки зрения Бога у каждого талант. У каждого талант. У демона даже есть талант. У демона есть талант. И вот я ему говорю, ну вот, мечтал быть священником, да. Жена мечтала, то же самое, да. Ну и все. Родился такой сын, и он ненормальный. И ты сразу носик-то приотпустил, а то вот так вот ходил. Все же понимают, что у умного человека это твое будущее. Чему ты учишь? Смотри, чему ты учишь. Ты учишь безумию какому-то. Вот. Ты сразу начал помягче быть. Реально стал помягче человек. Вот. Жена перехотела разводиться сразу. Кому она нужна с таким наследством? И там пять причин. Пять причин. Вот. И когда он это, на секунду вот это... И он стал разумнее себя вести, этот мальчик, понимаете? Ради призвания, предназначения, ради той роли, для которой Господь меня назначил, она может быть счастливой. Но если я пренебрежительно... Знаете, что такое пренебрежительно относиться к своему призванию? Пренебрежительно относиться к своему призванию, это значит начищать свой горшок, чтобы хорошо выглядел. Ну, смотрите... Я вот это пишу, вот я пишу, мысль пришла, она не моя мысль, она от Бога пришла, это талант, это Бог, это не я, а я горшок, принимающий, да, радиоустройство. Я пишу, мне говорят, иди там в суп, я могу туда, я забуду эту мысль, я пренебрег талантом. А если я пренебрегаю этим горшком, говорю, не-не-не, сейчас не трогать вот это, и так во всем, и так во всем. Или вот ты видишь главное, делаешь это главное. А тут ты нарушаешь, потому что тебе по часам, там, ты таблетку то не выпил, ты вот это, спать не вовремя лег, и ты все не так делаешь, но ты сделал главное, тогда Господь тебе это все сделает. Но если ты будешь начищать свой горшок, вот это уйдет. И что там поселится? Там поселится боль невыносимая. Ты будешь смотреть, почему другие горшки не начищены или не так начищены. Вот. Ты не будешь понимать любовь, ты будешь одно вожделение. Понимаете, когда есть вот этот драйв, вот эта любовь, вот это послушание Господу, непослушание Господу в Библии вообще котируется колдовство. Колдовство. То есть ты сам начинаешь что-то выдумывать и это делать, и тебе поможет там рогатый это все сделать. Сила мысли, тут все будет, и ты даже подумаешь, что все хорошо. И вот когда у человека есть любовь, он никакое... Я сразу озабоченным рассказываю. Сразу рассказываю сильно озабоченным. Любовь – это не мужчина и женщина, и вот они все позабывали. Любовь – это послушание Господу. Это любое вообще абсолютно действие. Любовь – это глагол. Это исполнение желаний, то, что у тебя внутри прошло. Ради других, не ради себя. Вожделенцы воспринимают любовь, это вот это, ух, мне как хорошо, любовь. Нет. Тебе хорошо, когда ты кому-то хорошо, когда это удалось оправдать доверие Господа, и тебя не увело ничего. И вот когда ты исполняешь эту любовь, разведчик ты в тылу врага или что-то, ты не обращаешь внимания на вот эти четыре вещи. Секс, оборона, еда и сон. Это красные от свеклы, не подумайте. Вот, ничего. Да, да, оборона, да. Секс, оборона, еда и сон. Все равно он не обороняется, он не вожделеет, он исполняет свою роль. А эти вещи, как средство для исполнения, чтобы Богу что-то сделать. Они могут быть, они могут не быть, они могут быть большие, они могут быть маленькие. Все равно, то человек не озабочен. Знаете, что такое не озабочен? Он это не ругает, и не считает чем-то важным. Не считает чем-то очень плохим, не считает чем-то важным. Подъехало, он это делает, это не делает, это если Бог скажет, и все. Человек, который без любви, он крайне огромное значение придает этим вещам. И тщательно смотрит, как у вас там с обороной, а с сексом у вас как там, а с пищей как, да? Пища должна быть, вот такая вот должна быть пища, вот такая, ой, там пересолили, это аппаратха страшная, да? Да? Настоящая пища, помните, как один там Кришну кормил, там слезы льют ручьем, потому что это же Кришна, он там шкурки от бананов ему накидал, и Кришна с удовольствием их съел, любовью пропитанной. Когда с любовью все. А тут вот все, но оно, понимаете, огромное значение рецептуре жизни. Варнашрама, где там все вот эти законы. Человек не допрыгивает до несправедливости, до величайшей божественной несправедливости, как она есть, это Бог. Это несправедливость. А там справедливость, зачем ему нужна эта справедливость? Он хочет контролировать ее. Контролировать. А оно не получается. Господь сам приходит и говорит, извини, я тут хозяин. Вот можешь, и знаете почему? Если ты ковыряешься в своей материи, он тебя оставляет в покое, нарабатывай свою шубха-карму, благоприятную, делай вот это все, корми всех вот это, всем вот это, спасибо, пожалуйста. Но как только ты лезешь на территорию духа, ты сразу видишь несправедливость, как только ты сунул нож, тогда ты получаешь по соплям. Это называется вайшнава-парадха. Вайшнава-парадха. Вайшнава-парадха – это удел материалистов, которые не понимают и видят, что это такое. Не по правилам. А ну-ка давай-ка рассказывай, как ты. Он говорит, как я тебе расскажу, я не могу тебе рассказать. Как ты не можешь рассказать, ты что-то там скрываешь? Он говорит, да я сам не понимаю. Нет, потому что он хочет же контролировать. Он же Бог. И он Бог. До тех пор, пока не сует свой нос, где Бог. Господь сделал ему вольер, репрозории такие. И варитесь там себе. Но они же любопытные, да? Вот. Итак, настоящие преданные. И непреданные, религиозные люди, они думают, что духовный путь характеризуется изменением физиологическим, мыслительные процессы, как они ходят, как у них в доме все обставлено. Ну, вот эти внешние, горшками интересуются, короче говоря. И в чем эти горшки, там эти полки в этих горшках, там этот погреб, где эти горшки, и все такое. И для этого И они вроде бы не преданные, но если они, преданность начинается с того, и они молодцы, они обычные люди, они невинны, они не понимают, они немножко заморочены, но главное не судить. Но как только ты осуждать начинаешь, все, ты превращаешься в этого, в преданного уже не Господа, а дьявола, и все. То есть ты не проходишь чистилище. Но в чистилище не обязательно попадать, просто не суй свой нос, куда тебя не просят. Просто тебя туда не просят. Ну, контролируешь ты вот свою там богадельню маленькую, ну и контролируй. Но если ты решил это быть Хирани Кашипу и контролировать все, то это очень опасная позиция. Вот. И четыре, Бхагавад-гита говорит, есть четыре типа людей, которые идут к Богу. Имеющие материальные желания. Это вот Шачинада, напомнишь мне, наверное, да? Четыре. Которые хотят выбиться из нищеты, им что-то не хватает. Материалисту всегда что-то не хватает. Которые хотят разбогатеть, любопытные, я своими словами, и которые ищут Бога. Потому что им сказали, что с Богом нормально. Вот. Это четыре типа материалиста. Их называют махатмы, большие души. Махатмы. Вот. Потому что они хотят это сделать с помощью Бога. Вот там молитвы, там они соблюдают то и это. Они, я на них просто прочитаю. А знаешь, для чего я говорю? Это махатмы. Эти махатмы, они все в дырках и заплатах материальных. У них есть дух, но горшок их оставляет желать лучшего с точки зрения, вот оно такое, мурти без заплат сидит, вот идеально. Идеальный только покойник, там ничего не меняется. Пока ты живой, меняться будет. Я к тому, что говорю, что идеала нету. Более того, нет, идеала нет с точки зрения религии. Есть идеал, но до него никогда не допрыгнешь. Но с точки зрения вот этой живой материи, как я не знаю, как сказать, человек не будет идеальный. Более того, вот эти все его, так сказать, изъяны в кавычках, это для того, чтобы предназначение удержалось. Вот такой сосуд, другой сосуд, чуть-чуть изменил все, предназначение не помещается. У него должна быть, может, дыра в этом сосуде, чтобы вытекало там на всех вот это. Или, ну понимаете, в зависимости от предназначения. Я сейчас почитаю. Из Бхагавад-гиты, насчет этих четверых. И они, смотрите, насколько разные. Вот нищий, сразу религиозный человек скажет, нищий, а как же так, ты нищий? А он уже махатма, понимаете? Махатма. Более того, я хочу сказать, что эти люди, которые начинают, у них есть личное благо, конечно, есть, потому что добро и зло – это абсолютные вещи, неотносительные. Добро и зло – относительные вещи для материалиста. Относительные. Почему? Потому что вот это ему вкусно, это невкусно. И оно правда, вот этим он отравится, этим он лучше будет. Но добро и зло – абсолютные вещи. Это враки, что придумали, что было там дерево добра и зла. Не бывает дерева добра и зла. Есть дерево добра, есть дерево зла. Одни питаются оттуда, одни питаются отсюда. Для чего это сделано? Это сделано, я к тому, чтобы не сильно доверяли священным писаниям. То есть, им надо доверять, но надо думать. Даже Прабхупада, когда писал Бхагавад-гиту, он говорит, читайте ее вместе с Господом. Вместе с Господом. И каждый увидит свое. О, это для сект вообще. Должны видеть одно. Нет, каждый увидит свое. Мне понравилось, как наша сказала Кунти, что священных писаний не очень много, но вот мнений по их поводу, что-то написано, больше, чем достаточно. Это говорит не о недостатках священных писаний, а о безграничности истины. Потому что истина в каждом, и эта истина трактует тебе, что ты пишешь. Ты из сказки «Колобок» можешь что-то подчеркнуть, и в Бхагавад-гите можешь ничего не подчеркнуть. То есть у тебя связь, вот эта йога или нет? Итак, какие типы людей? Так, где же этот текст? Так. О, лучший из Бхарат. Четыре, а это Арджуна в скобках. Четыре типа праведных людей преданно служат мне. те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, жаждут богатства, да? Те, кто в беде, те, кто жаждут богатства, любознательные и стремящиеся к познанию Абсолюта. Материалисты, материалисты, они нечистые преданные. А те, которые вот эти четыре вещи отсутствуют, особого внимания заслуживают последние. Те, кто, как это, стремится к познанию Абсолюта. Вот кто не стремится к познанию Абсолюта, уже чистый преданный. Не стремится к познанию Абсолюта, да? Не стремится, не ищет богатства, не хочет и высидит. Вот как есть, так как есть. Вот когда он успокаивается и перестает это все делать, в нем проявляется талант. Он говорит, потому что и либо мы наращиваем вот это вот, причем не выращиваем не там, где надо, убираем не то, что надо, нужные вещи убираем. Бывает, знаете, сарай что-то повыкидаешь, завтра оно надо, а у меня его нет. Ну, вчера только выкинул, да? Вот мы поступаем с собой так. Вычищаем себя сами. Господь сам знает, что вычищать, а что оставить. И что-то пришло, но не торопись. Может, кто-то придет, спросит тебя, да? Даже в этом смысле. Те, кто в беде, в любой беде, по здоровью, по деньгам, те, кто жаждет богатства, тоже по всему. Те, кто любознательные, любопытные, такие любопытные. А как все устроено? Вот я отношусь и к третьей категории. Я не ищу Бога, извините. Вот. И не стремлюсь его познать. Но я любопытный, как все устроено. Такое. Вот. И которые хотят понять Абсолют. Как он устроен, Абсолют. Как он устроен, Абсолют. А чем кончается судьба этих четырех? Они все это получают и говорят, не надо нам этого. Понимаете, не надо. Ну как, кто хочет познать Абсолют? Нам не надо познавать Абсолют. Параматма тебе расскажет все про тебя, все, что связано с тобой и что тебе делать. Больше ты не этот горшок, ты треснешь. Арджуна когда-то попросила, ну покажись мне, покажись. Ну, Кришна показал все. Он чуть с ума не сошел, посидел там, говорит, все, ничего не надо больше. Понимаете, нам не надо, как там все происходит, не надо. Нам надо знать про себя. И это будет полное знание, потому что параматма – локализованный аспект верховной личности Бога. Все с большой буквы пишется. Вот весь Бог – локализованный аспект, он говорит, то, что мне надо. Я же ребенку рассказываю то, что ему надо, я же зайца тригонометрии не учу, он не поймет. И люди, которые стремятся, говорят, Господи, а что это было? Он говорит, ну как я тебе объясню? Как я тебе объясню, это ты не поймешь. И мы детям тоже не объясняем, малым, говорит, подрастешь, поймешь, ну это как бы оскорбительно, да, как это, у нас такое ощущение, что мы все должны понимать, не все должны понимать, и когда мы все-таки решаем все понимать, и вылазим за рамки своего разума, который разум очертил, начинаются вот эти вещи, и тогда я становлюсь слугой темных сил. И становлюсь неосознанным, неосознанным. Еще один текст, и мы сделаем перерывчик. Еще один текст. Вот. Я даю им то, чего не достает, и сохраняю то, что они уже имеют. Это что имеется в виду? Что они уже имеют? Значит, это коварный текст. Коварный текст. Можно сказать, вот то, что у меня есть. А знаете, что я имею? Я имею пищу, если у меня нормальный желудок. Но если у меня желудок ненормальный, и пища есть, я пищи не имею. Понимаете, что такое, да? Я имею книги, если я умею читать. И они написаны на моем языке, и буквы мне понятные. Но я не имею книг, если они на каком-то другом языке. Вот то, что мы имеем. И поэтому, и что мы имеем вообще? А знаете, что мы имеем? Мы всего, что имеем, больше чего мы имеем, это мы имеем талант. Больше мы ничегошеньки не имеем. Вот ничего ты больше не имеешь. Все остальное служит лишь, чтобы поддержать этот талант. Мы же думаем, вот это над этой подставкой там трясемся, да, как курица с яйцом. Не, оно не нужно. Это просто вот этот талант. И подставочка может быть и вот такая, какая угодно. Талант диктует, какой подставке быть. И она может не понравиться окружающим среде. И ну, окружающим людям. И тоже думаешь так. Смотришь, ну, нам, у нас есть какой-то такой эталон, что какие там девушки самые красивые, какие мужчины самые там мускулистые, какие. Иногда смотришь на человека и думаешь, боже мой, это что, божий проект, что ли, вот такой? Да? И на себя в зеркало, боже мой. А другие говорят, да нормально, я смотрю, да нет, надо меняться. И говорю, не как раз не на что меняться. Не получается. Понимаете, да? Это божий проект. Потому что ты засияешь со своими чертами лица, со своей фигурой, со своей там умом или там со знаниями или недостатками знаниями, да? Вот. Тогда, когда в тебе талант подсветится. Если он не светит, знаете, любой электроприбор, самый дорогой, самый дешевый, он тогда, когда его в розетку воткнул. А так это просто груда металла. А так и мы. Горшок. Горшок. И сколько ни начищай горшок, и вот это начищение может быть... Он должен загореться. Загореться. Итак, я даю им то, что им не достает. И сохраняет то, что им не имеет. Он сохраняет талант. И из-за сохранения таланта ты будешь испытывать боль. Потому что, как вот эти самые, у того брамана, он испытывал боль. Потому что он сохранит свое место до сих пор, как-то функционирует. Если бы не эта боль, я не знаю, где бы он был. И после, а что после этого? Что после этого? То есть, которые из нищеты хотят выбраться, которые хотят разбогатеть, которые любопытство, вот удовлетворено любопытство. Вот я уже не любопытен. Мне так было интересно, что там дальше, за границей, галактика, метагалактика, центр Вселенной, там где-то за, вернее, нашей метагалактики. Знаете, если посмотреть на звезду Альтаир, вот там находится центр нашей метагалактики. Вот это все крутится. Я все это выяснил. Я это все перепроверил. Что Млечный Путь это последняя спираль нашей галактики. Вот это вот. А мы находимся вот, между последней и предпоследней. Я был разочарован. Я думал, мы пуп Вселенной. Мы даже, мы сельпо полное вообще. Мы даже не в гуще звезд находимся. Где-то вот там. Какое-то вообще на отшибе. И смотрю, и нормально вроде, думаю. Боже мой, мы не то, что не в центре, мы даже не в рукаве. А как-то вот где-то вот нечаянно как-то откатился, знаете, помидор какой-то, да, и про него забыли. А тут смотри, Бог приходит, и что-то еще. Вот. То есть сохраняется тон. Единственное желание добиться общения с Верховной Божественной Личностью. Тогда у человека остается всего одно желание, когда у него... то есть он с помощью Господа добивается своих вот этих вот, не сам, а вот этих вот, он остается общаться. Общаться. И вот эти тогда он выходит выше правил, вот этот секс, оборона, еда и сон, для него не имеет значения, вкусно, невкусно, есть отношения, нет отношений, вот это, потому что его отсутствует вот это. А вот эти все четыре он использует, да, использует, но... И это называется йогой. Такой никогда не возвращается... в это материальное состояние жизни. То есть, нет духовного и материального мира. Есть духовное состояние жизни и материальное состояние жизни. Духовное состояние жизни – это когда материальный и духовный мир есть один духовный мир. И имеет качество духовного мира. И тогда материальная часть, которая для всех была материальной частью, начинает как-то творить какие-то вещи, и это называется чудом. Потому что так материя себя вести не должна. Вот и вся гармония, другой нету. Вот духовная нога, материальная нога, да все духовное, все его, отдай ему. И духовное оно становится по твоему личному желанию. А что такое материальное состояние жизни? Значит, есть где-то духовное состояние жизни, куда лучше нос не совать, потому что получишь. Несанкционированно. И материально можешь ковыряться сколько хочешь. Вот и все. Вот это материальное состояние жизни. И такой, который вот эти четыре выполнил там, четыре. Ну, какое-то, вот обычно одно какое-то, да, выполнил. Ему начинает быть интересно. Ему не интересно жить в причинно-следственной связи. Ему не интересно жить в тотальной справедливости. Ему не интересно жить и контролировать этот мир. И тогда он становится участником Лилы. Авантюры. Да. Авантюры, да. Прерыв.